С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема – Владимир Соловьев и Антихрист. Краткая повесть об Антихристе стала последним произведением Соловьева. Она была включена им в философское эссе, имеющее название «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» со включением краткой повести об Антихристе. В своем окончательном варианте «Три разговора» были сформированы в результате длительных размышлений, творческих поисков и редакций. Книга была впервые издана в конце января 1900 года за несколько месяцев до смерти автора. Она представляет собой синтез художественной литературы и публицистики, философии и богословия. То же самое и сама повесть об Антихристе. Соловьев отмечал, что произведение явилось, далее цитата, «указанием на предстоящий исторический исход нравственной борьбы, сделанной в достаточно ясных, хотя и кратких чертах». Завершил же он свой краткий анонс так: «Это свое произведение я считаю гениальным». Повесть представляет из себя третью, заключительную часть его диалогического эссе. Она не является в прямом смысле толкованием на апокалипсис. Труднопонимаемую символику Иоанна Богослова Соловьев конкретизирует, рационализирует и, можно даже сказать, локализирует обширный контекст ее в рамках современных ему и даже будущих социальных реалий. Возникает вопрос, в какой степени связана повесть Соловьева с потаенными смыслами апокалипсиса. Не исключено, что в очень малой. Текст законспирирован под рукопись некоего монаха Паисия, который вслух зачитывает один из персонажей трех разговоров по просьбе остальных собеседников. Отметим некоторые концепты, корреспондирующие с актуальными моментами современности и чаяниями определенной части верующих людей. Рукопись начинается с того, что Европа освобождается после полувековой оккупации ее азиатскими народами во главе с китайцами. После этого европейские страны, в их числе Россия, решают объединиться в один союз – Европейские Соединенные Штаты со столицей в Риме, очищенным к тому времени от папства, которое, значительно преображенное вследствие отказа от своих былых притязаний, находит себе приют в русском Санкт-Петербурге, где довольно скромно существует в тени православия. В то время в поле зрения масонов, являющихся тайными руководителями всемирного правительства, попадает некий гениальный человек, заявивший о себе всему миру на многих поприщах и даже стяжавший славу невидимого доселе гения. Он вроде бы верит в Бога, но Бог не является для него авторитетом. Он верит в добро, но эта вера совмещается в нем с безмерным самолюбием. Он доволен собой, но вместе с тем испытывает зависть, а затем и ненависть ко Христу, вследствие того, что не верит, что Он истинный Спаситель человечества, и таковым считает никого иного, как себя. Его тревожит то, что он уже достиг возраста того, кто, на его взгляд, является лишь его собственным предтечей. Мысль, что до сих пор еще никто не признал его в качестве спасителя человечества, приводит его в отчаяние. И главное, ему не дает покоя мысль. Если придет настоящий спаситель Христос во время его второго пришествия, то тогда ведь и он, гений в числе других, вынужден будет ему поклониться, пасть крыжом, как какая-нибудь польская баба. И в некотором, надо полагать, затмении ума он замышляет осуществить самоубийство, попытка которого заканчивается очень странно. Когда он бросается с высокого обрыва в воду, какая-то неведомая сила отбрасывает его обратно. В то же время он слышит механический голос, называющий его любимым сыном и обещающий помощь во всех его начинаниях. Затем та же неведомая сила переносит его к двери его дома, где испытывающий небывалый душевный подъем гений за весьма короткое время пишет всесторонние исследования вставших перед миром проблем, названные «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию», популяризации которому содействуют масонские круги, надеющие использовать его в будущем в своих целях. Ибо к тому времени пресловутое европейское единство по ряду причин близко к краху. Всесторонний гений, он же сверхчеловек, подвернулся вовремя. Его труд дает возможность масонам специально для него придумать должность пожизненного президента Соединенных Штатов Европы, на которую он и избирается. Причем никого не смутило то, что, далее цитата, «его происхождение было покрыто мраком неизвестности, его мать была известная обоим земным полушариям, и слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами». Конец цитаты. Теперь власть императора безгранична. Ему никто не мешает осуществить экономическую реформу с целью установления в обществе равенства на почве всеобщей сытости и отменить войны. Затем он берется за разрешение религиозных проблем, прежде всего реформирование христианства. Вопрос, который его интересовал больше всего, очевидно потому, что при заметном уменьшении в мире количества христиан безмерно возросла их качественность. Папство, изгнанное из Рима, избавилось от своих былых заблуждений. В России православные примирились и объединились в одну церковь со староверами. Протестантство очистилось от своих крайне отрицательных тенденций. При этом у христиан не было единого главы, и на созванном им соборе император предложил всем церквям признать его в качестве такового. Христиане, которые обольстились было новым царем мира, наряду с другими его жителями, были не против, хотя их и изрядно смущало то, что ближайшим сподвижником императора стал некий Аполлоний, католический кардинал и одновременно восточный маг, мистик и оккультист, умеющий сводить огонь с неба. Это заставило православных вспомнить тексты, предсказывающие приход Антихриста, и осторожно отнестись к предложению императора. В числе таковых был и глава православных христиан старец Иоанн, который попросил сверхчеловека прилюдно исповедовать Господа Иисуса Христа. Эта естественная в данном случае просьба привела императора в замешательство, он растерялся. Когда же Иоанн объявил его антихристом, вместе с ударом грома в храм влетела молния, и старец упал бездыханным. Император повторно велел всем христианам подчиниться ему. В ответ занявший место убитого православного старца папа Петр II изверг его как антихриста из лона церкви и предал анафеме. Но и его тоже постигла участь старца Иоанна. После этого одна часть христиан под руководством оставшегося в живых протестантского профессора Паули поставила прекратить всякое общение с антихристом. Но большая часть все же подписала акт соединения церквей, предварительно избрав нового папу в лице кардинала Аполлония. Здесь рукопись заканчивается. Финал представляет краткий пересказ того, что не успел записать Паисий. Он таков. Отвергнутый верующими во Христа, император тайно распускает слухи среди евреев о том, что его главная задача – установить всемирное владычество Израиля. Те признают в нем Мессию, но вскоре узнают, что он даже не обрезан, и немедленно поднимают восстание, даже одерживают победу. И в это же время наступают мировые катаклизмы – землетрясения, развержение земли, извержение вулканов, рассекшиеся потоки из которых поглощают императора вместе с его войсками и его приспешниками. Уцелевшие же евреи, взывая о спасении к Богу Израилеву, все как один кинулись к Иерусалиму. И далее цитата. «Когда святой город был уже у них на виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии, и с язвами от гвоздей на распростертых руках. А от Синая к Сиону двинулась толпа оставшихся верных Спасителю христиан всех трех конфессий, предводительствуемых Павлом и воскресшими Петром и Иоанном. Также восстали от смерти все остальные, казненные Антихристом. Они ожили и воцарились с Христом на 1000 лет». Сложное по замыслу и содержанию произведение фактически стало духовным замещанием философа. И больше того, по замечанию одного из исследователей, краткую повесть об Антихристе можно считать еще и его покаянием в былых заблуждениях. Далее цитата. «Здесь экуменизм, которым на всем протяжении жизни был одержим Соловьев, осужден, прямо назван делом дьявола. Но в повести есть и подлинный экуменизм, воссоединение христиан по Божьей воле. Оно происходит как единство святых каждой конфессии перед лицом зверя». Конец цитаты. К этому следует добавить, что эволюция характера Антихриста в значительной степени отражает религиозный путь Соловьева, который был весьма извилистым и причудливым. Он родился в семье ректора Московского университета, выходца из потомственной священнической семьи, воспитывался в православной вере. В раннем детстве Соловьев прочитал «Жития святых». Эти книги произвели на него огромное впечатление. Он, по мере сил, стал подражать их подвигам. Большое впечатление производили на него и православные богослужения. Тем не менее, уже на 13-м году жизни непостоянный Соловьев пережил приступ религиозного скептицизма и за 4 последующие года своей жизни предается всем отрицательным моделям, изобретенными каиницкой цивилизацией и западной философией. От отрицания внешней религиозности, иконоборства, он перешел к рационализму, стал атеистом и материалистом, отрицал божественную природу Христа. Однако во время на естественно-научном факультете Московского университета антирелигиозный кризис был преодолен. Соловьев разочаровался в материализме и вернулся к религии, но теперь попытался постичь религиозные доктрины посредством идеалистических философских систем. Сначала он переводится на историко-филологическое отделение университета, а затем, после его окончания, проходит курс Московской духовной академии в качестве вольнослушателя, имея намерение написать диссертацию на степень магистра богословия. Но вместо этого пишет другую диссертацию «Кризис западной философии», вызвавшую широкий интерес среди образованных кругов русского общества. Главная ее мысль та, что лишь в синтезе религии, науки и философии возможно преодоление кризиса современной западной мысли. А для того, чтобы сформировалось целостное всеединное мировоззрение, необходимо основать его на безусловном начале религии. Далее цитата. «Путь Христа был осмыслен Соловьевым как пример и возможность реального грядущего восхождения и преображения человечества. Жизнь, рождение, смерть и воскресение Христа были не фактом истории, исторического или земного времени, но событием, принадлежащим вечности. Слушатели его лекций в особенности поражала мысль Соловьева о том, что христианская вера есть не просто моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью, что Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Божественный логос становится смыслом мира и истории. Бог-слово воплощается, входит в поток времени, в историю людей. Именно воплощение, говорил Соловьев, оправдывает мировой исторический процесс во всей его противоречивости и трагичности. История разворачивается тогда как единый богочеловеческий процесс, как путь воссоединения Бога с человеком». Приведенные выше цитаты из статьи диакона Дмитрия Цеплакова. При этом пылкий характер и петливый ум Соловьева то и дело заносили его в различные ереси. Веровать, как рядовой русский прихожанин, он не мог уже по причине своего упования на интуитивное постижение Софии премудрости Божией, которую он увлекся раньше, и с которой, если верить его поэме «Три встречи», даже входил в контакт посредством мистических видений. Тяга к чрезмерному теоретизированию замутняла у него простоту веры. Религиозные его увлечения долгое время были головными. Соловьев отдал дань и утопическим проектам построения всемирной теократии и поискам путей соединения православия и католичества и постижению вечной женственности. Некоторое время увлеченный теорией теократии, то есть соединения светской власти с церковной, по Соловьеву, власти русского царя с авторитетом римского первосвященника, а соответственно и соединение восточной и западной церквей, с чего, по Соловьеву, должно начаться претворение христианских идеалов в земную действительность. Он активно общается с католическим духовенством, что отнюдь не пошло на пользу его теории, но зато пошло на пользу ему самому, так как он вскоре понял, что такой союз не принесет ничего хорошего ни христианству, ни государственности. При этом он и далее ощущал разделение Запада и Востока как временное недоразумение. Когда же закончился период заблуждений, Соловьев обратился, наконец, за духовным окормлением к православному духовенству. Но даже в этот период всемирное воскрешение мертвых виделось Соловьеву не как небесное, но как земное, ввиду влияния на него идей известного религиозного мыслителя Николая Федорова, проповедовавшего воскресение мертвых на земле и ее заселение ими. Соловьев скончался в подмосковном имении Узком после двухнедельной болезни в кабинете своего друга Павла Трубецкого, владельца усадьбы, 31 июля 1900 года, исповедовавшись и причастившись у православного священника, и был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с могилой отца.
Огни лукавых столиц ворожат беспечные души, пустота гнезда вьет изнутри. Смотри на святую грязь, с ними ты завязан по уши. Ты здесь жил, так иди и смотри, как каждый роет свое себе. Капричной совестью выжит стыд, как для напора в слепой борьбе. Кукловодом открыт кредит, как загребают кошами жар. До безмеры стригут с куста, а над этим ползет пожар. Антикрест, мегазвезда.